Филадельфийский эксперимент прошел за пределами Филадельфийской судовой верфи ВМФ, прямо напротив городка. Здесь немного расплывчато, он назывался Red Bank. Это то, где находится Филадельфийская судовая верфь ВМФ все еще, хотя ее может не быть там. В следующем году ее собираются закрыть. Элдридж был пришвартован здесь. Во время испытания они пошли вниз по реке, здесь на расстояние, довольно далеко, где залив был минимум 3 километра в ширину. Мы прошли примерно 1.5 километра от изначальной точки. И это, конечно же, фотография знаменитого Элдриджа, его последний снимок. Я не буду описывать оборудование, скажу только, что основная часть оборудования находилась в этом маленьком отделении с дверью. На испытаниях здесь была специальная антенна, разработанная Ти Таунсендом Брауном. Это была специальная всенаправленная антенная решетка. Проект «Феникс» проходил на самой оконечности Лонг-Айленда. Вот здесь, на самом кончике. И там есть парк, там есть город Монтак, немного дальше вглубь. Это государственный парк и военная база, которая не указана на этой карте. На самой оконечности находился Форт Хиро, который был построен в 1916 году во время Первой мировой. И был оставлен в 1986, после того, как все испытания завершились. Это было место расположения другого конца, двух экспериментов, скажем так. Вот здесь. И это был проект «Феникс», его главная база. В одно время он включал 25 операционных баз. И это была база, которая вызвала соединение и была задействована. Если вы раньше не видели никаких снимков, то сегодня я покажу только два. Это главная радарная башня, система наведения ПВО, которая была адаптирована под проект «Феникс». И это то, что вы видите, когда едете на восток, в Монтак, вот это большое здание. С антенной высотой 18 метров, размахом 36 метров и весом около 125 тонн. Это кадр вблизи. Если вы пойдете на базу, и она открыта, вы можете пойти туда, если хотите. Только делайте это днем. Эта башня имеет высоту около 8 этажей, и вместе с антенной ее общая высота примерно 45 метров, по нашим оценкам. Итак, я оставил этот слайд, так как то, с чем мы имели дело, опять же, очень коротко. Структура нашей физической вселенной, какой мы ее знаем. Это пятимерная вселенная, пятимерная структура. Я покажу дальше на доске. И время само по себе. Я думаю, этот слайд знаком некоторым. Имеет форму гигантского тороида. И является структурой, и здесь это математическая модель, конечно же. Мы имеем центральное течение времени. Через центр, и оно более или менее линейно. И это то, что мы называем временем, которое мы измеряем. Четвертое измерение. И, конечно, мы имеем эту спиральную структуру с внешней стороны, которая на самом деле устанавливает скорость течения времени, и оно называется Т2, является пятым измерением. И то, на чем я хочу остановиться сегодня немного, это то, как это устроено. Это немного кривовато, но я не очень хорошо рисую. Мы назовем их 1, 2 и 3. Три измерения физической реальности, какими мы их знаем. И согласно теории Эйнштейна и других, время идет под прямым углом. Назовем его четвертым измерением. Оно под прямым углом, теоретически. Эти три физических измерения текут и существуют во времени. Без времени наша реальность, физическая реальность, не существовала бы. Итак, предположительно, это прямой угол. и они текут со скоростью, которую мы можем измерить внутри тороида времени. Но есть еще один важный аспект, и это очень важно. Мы на самом деле имеем пятое измерение, и мы назовем его Т2. И это номер 5. И это, если вы посмотрите на тот тороид и вырежете секцию из него, это очень хитрый момент, который на самом деле является еще одним вектором на конце четвертого измерения, и является пятым. И эта структура фактически образует круг. И по мере вращения этой спирали, вращения вперед, и мы говорим вперед просто как ориентацию, мы на самом деле не знаем, идем ли мы вперед или назад, зависит от того, на какую вселенную вы смотрите. Но это создает вектор четвертого измерения в центре, который является более или менее равномерным течением. Теоретически оно очень равномерное. Мы не будем касаться других проблем, которые могут менять эту скорость во вселенной. Вот с чем мы работали в проекте. И то, с чем они работали в обоих проектах. То есть временем в его сути. Теперь вокруг Элдриджа было создано поле, целью которого было, опять же, я возьму указку и покажу здесь. Целью удержания Элдриджа в поле было изменить его скорость по спирали. Если вы меняете скорость на спирали, вы меняете течение времени. Но вам не нужно ускорять его так, чтобы корабль полностью исчез. То, что вам нужно сделать, это нечто необычное. И я говорю, нужно сделать, так как то, что им было нужно сделать, и то, что они на самом деле сделали, это две большие разницы. Если говорить и смотреть на край этого тороида, наша реальность находится здесь, назовем ее реальностью 1. Мы имеем вторую реальность на 90 градусов, третью и четвертую, можно даже иметь пятую. Реальность второго порядка находится на 90 градусов. Но нам не нужно переносить Элдридж так далеко в плане времени. Вы вращаете его по окружности этого тороида, и то, что вы делаете, вы начинаете идти вокруг, ускоряя спираль. И затем вы фиксируете его. В тот момент, возвращаясь к обычной скорости. Так, чтобы на 60 градусах, примерно, Элдридж был оптически невидимым и невидимым для радара. Если вы остановитесь немного раньше, скажем, например, на 45 градусах, он невидим для радаров, но не оптически невидим. Почти, но не совсем. Итак, вы вращаете его и держите его внутри поля. То, что находится за полем, теоретически вам не нужно об этом думать. Ну, такой была теория. И, конечно, один аспект здесь очень интересен, а именно, Элдридж и генераторы создавали поле шестого порядка, чтобы можно было манипулировать полем пятого порядка, которым было Т2, или время второго порядка. Мы имеем пять порядков, пять измерений, если хотите, как бы вы их ни называли, в нашей реальности. И опять же, возвращаясь к тому, что Боб сказал позавчера, это очень здорово, мы имеем шесть мерных порядков, которые являются изоляцией между следующими пятью. И это обратная вселенная, антипод материи, и мы можем пойти за пределы 11-й, о чем знал фон Нейман, и оказаться в гиперпространстве, то есть в 12-м порядке. Чтобы этот проект сработал в плане выталкивания Элдриджа в гиперпространство и создания пузыря и образования целого разрыва во времени, нужно было иметь функцию 12-го порядка. Теперь Элдридж был способен на функцию 6-го порядка, которой было недостаточно. Я помню разговоры с фон Нейманом после всего, как он говорил, это было уже спустя годы. Блин, у Элдриджа была способность на 6 порядков, у проекта Феникс была способность на 8 порядков. Откуда взялись еще 4 порядка? Они взялись из очень интересного эффекта. Проект Феникс мог обычно выдавать функцию 8 порядков, но у него была способность благодаря его системам сохранения памяти, его сети и решетке электрической сети. И это сети хранения энергии. Благодаря своей конструкции они могли хранить эфирные порядки энергии. И так как это была сеть на 25 порядков, она могла хранить 25 порядков энергии. И она доходила до 25-го. Включив систему и станцию 1 августа и оставив ее в работе непрерывно, примерно каждые 24 часа происходило то, что так как они проходили весь астероид времени, они добавляли по одному порядку реальности. Итак, к 5 дню они были на 12 порядке, и к 12 августа они были гораздо дальше. Так как станция работала без перерыва, и, конечно, они надеялись, что не возникнет аварий, и их не было, спасибо Престону Николсу и его мастерству инженера. Все продолжало работать. Теперь другой аспект, который, конечно, не был известен нам, это проблема биоритмов. Биоритмы Земли я изображу на их пиках. Они образуют буквально зубцы. 12 августа, 12 августа и 12 августа. С интервалами в 20 лет. Это те, которые касаются нас. А также 2003. Здесь находился Элдридж до того, как он переместился. И здесь находился проект Феникс, который не двигался. Он был хорошо закреплен. И в середине, в 63-м, по сути, ничего не было. Еще одна интересная вещь произошла. Когда мы начинаем идти сквозь время, пометим это как 43-й, это как 63-й, это как 83-й. И это вид со стороны, опять же. Это был полный круг из 40 лет. Требуется 40 лет, чтобы пройти полный круг, и 20 лет, где находится точка синхронизации, на 180 градусов вне фазы. И это можно изобразить как синусоиду. Вот так. С точкой пересечения в 63-м. Но это плоская репрезентация. Это не означает, что оно меняет полярность в принципе. Но оно меняет. Возникла проблема. И проблемой было следующее. У времени также есть волны, такие же стоячие волны, как в электромагнитной теории на линии передачи. Если ее не погасить как нужно, ее волновое сопротивление. Давайте изобразим теоретически изолированную линию, где есть радиочастоты, которые погашены как нужно, и они равномерны с постоянным напряжением. И тогда мы говорим, что коэффициент стоячей волны один к одному. Это означает, что у вас идеальная передача, и никакие волны не отражаются обратно на вас. Если это не погашено как нужно вот здесь, есть волновое сопротивление источника и линии передачи, что бы мы ни брали, начинаются эти забавные вещи. И эти вещи начинают нарастать. И начинают спускаться на уровень ниже, и начинают нарастать и выходить на уровень выше. И это вызывает стоячие волны. И эти штуки уходят и возвращаются снова. И если все очень плохо, вы получаете огромный уровень напряжения. И теоретически они могут пойти и погаснуть на этом конце, или теоретически продолжаться бесконечно. Но этого не происходит по физическим причинам. Но такая же проблема есть и со временем. 10 минут. Ясно. И это означает нечто очень экстраординарное. Если у вас стоячие волны во времени, вы обнаружите, что фактор времени начнет делать вот так. Стоячие волны вызывают явление стоячих волн, которые ходят туда-сюда. Если вы начинаете смотреть сквозь точку 63-го, точку пересечения, и создадите обратную волну времени, то вы получите в реальности, в которой вы работаете, искусственной реальности, которая прикреплена к обоим концам, и конкретно в 83-м году в проекте Phoenix вы можете генерировать, и они делали это в процессе, то есть генерировали обратную волну времени. И что произойдет, когда вы имеете две идущие навстречу друг другу волны, которые бьют по физической Земле одновременно? Как я узнал совсем недавно, и доктор фон Нейман знал, в чем была проблема, и он знал, что может случиться. Им пришлось создать специальную команду до критической даты 12 августа 83-го, чтобы устранить эту проблему. Если бы они не устранили и не нашли нужную команду ученых из 4 человек, куда входил доктор фон Нейман, второй человек, которого я не буду называть, потому что он не хочет этого, и двое ученых из будущего. Да, вы не ослышались, из будущего. Потому что в Монтаке они могли ходить в будущее и в прошлое. Они собрали команду, они переместили оборудование в 63-й год, чтобы обеспечить гашение, потому что они знали, что если эта штука не будет погашена достаточно, чтобы предотвратить удар обратной временной волны, представляете ли вы, что бы произошло? Она бы разорвала тектоническую структуру североамериканского континента. Оторвала бы всю верхнюю часть континента, вероятно, до самых скалистых гор, на глубину примерно 150-200 метров, океан хлынул бы туда, и мы вернулись бы в каменный век мгновенно. Это то, что их ожидало. И это то, что они должны были предотвратить. И так как я здесь разговариваю с вами, у них получилось. Или нас бы здесь не было. Это была настоящая проблема, и это то, что они исправили. У этого проекта было кодовое имя, и этим именем было не возвращение в Атлантиду. Довольно интересная параллель, я уверен, что некоторые из вас знают историю об Атлантиде. Они успешно решили это. И, конечно, разрыв во времени был создан без дополнительных проблем. Пришельцы получили то, чего они хотели, включая устойчивую Землю, потому что я уверен, что они не хотели получить с одним разорванным полушарием, иначе в чем был смысл приходить сюда? Им нужна была целая планета с целым обществом и цивилизацией, и это все еще так. И эта проблема должна была быть решена, и она была решена. Здесь очень много аспектов. Я даже не буду пытаться делать математические расчеты, я к тому же не помню большинство из них. Я думаю, Престон мог бы сделать это, если бы захотел, то есть показать математически. Но эта проблема была решена, волна была погашена, и люди разошлись. Это не было правительственным проектом, верите или нет, это было частное усилие. Это было сделано в частном порядке, и люди, которые участвовали, не были из правительства. Я сомневаюсь, что правительство вообще знало об этом. До того, как все закончилось, или, возможно, до сегодняшнего дня. Итак, это было исправлено, и все пошло дальше. И физические аспекты нашей реальности остались невредимыми. Но здесь мы имеем одну проблему. Как же все это было организовано и состыковано? И как мы скоординировали коммуникацию? Без инопланетян и без доктора Костейна им бы не удалось понять, что есть какая-то проблема. Так как испытания 22 июля 43-го на Элдридже не выявили аномальных эффектов, кроме того факта, что электромагнитное поле слишком сильно воздействовало на команду. Но корабль не исчезал, и с ним ничего не происходило. Когда же он вернулся, 12 августа, через 4 часа примерно, корабль имел физические повреждения, и, конечно, люди были вплавлены в палубу, в переборки, и это была очень серьезная проблема. И эта проблема с персоналом затем была решена. Я не знаю, какая именно технология помогла, наконец, решить ее, но... Фон Неймана попросили вернуться к проблеме в 47-м и посмотреть, можно ли что-то восстановить, и он сделал это и решил проблему. Сначала ему нужно было изобрести компьютер. Современный электронный компьютер является детищем доктора Джона фон Неймана из Института передовых исследований. Это был первый созданный, еще не до конца готовый, но уже функционирующий компьютер в 52-м, и законченная система с компьютером на борту в 53-м. Прошли очередные испытания уже на другом корабле, и меня там не было, потому что в ВМФ решили, что пришло время мне исчезнуть. И эти испытания в 53-м были очень успешными. Они переименовали проект из проекта «Радуга» в проект «Феникс». И это был большой зонтичный проект, который покрывал много других проектов. За многие годы и многие поколения техники они сделали все очень практичным. Теперь это стоит на бомбардировщиках B-1 и B-2, на всех больших авианосцах. И B-2, конечно же, это стелс. И эта система полностью рабочая, без каких-либо вредных побочных эффектов. Меня уволили из флота в 47-м. Я знал слишком много, узнавал слишком много. Я копался в коридорах Лос-Аламос, и кто-то со связями вверх по цепи командования решил, что мне пора уйти. Но частью этой проблемы и гашение волны с 43-го по 83-й, как гласит уравнение Левинсона, были отголоски стоячей волны, которые продолжились еще на 20 лет, до 2003-го, и эту часть нужно было погасить. Мы уже не беспокоились о том, что было до этого, поэтому Дункана и меня специально подготовили, обработали, и кто я не знаю, и как я тоже не знаю, но мы стали стабилизирующими факторами на всей этой матрице времени Левинсона, стабилизаторами времени, которые будут держать все устойчивым до 2003 года, и когда мы больше не понадобимся, кто знает, что будет с нами тогда. Я также участвовал в проекте под названием «Невозвращение в Атлантиду». Я не знаю, что именно там было сделано, но я знаю, что он был успешным. Итак, я думаю, что мы хорошо все описали в очень кратком виде. Проблемы, которые возникли из-за этих двух проектов, были решены. И, конечно, «Феникс» прервался ночью 12 августа из-за саботажа, и больше его не возобновляли. Хотя есть новый проект «Феникс» в другом месте, который в целом работает так же. Пришельцы знали, чего они хотели, и они получили то, что они хотели. И сегодня у нас проблема с пришельцами, в которую я не буду вдаваться дальше. Если у вас есть вопросы, у меня есть около 2 минут. Я постараюсь ответить на вопросы сейчас, и затем могу выступить снова и ответить на вопросы позже. Вопрос? Да. Девушка в заднем ряду в очках. Если у пришельцев есть такие технологии, зачем им нужны мы? Мы нужны им по 2 причинам. Может, даже по 3. Но, во-первых, в плане техники, им нужно, чтобы мы производили технику по их спецификациям, что мы сейчас можем делать. И что касается орионцев, то они вовлечены в сложные военные операции и в общую войну, которая действительно идет в космосе сейчас, и мы надеемся, что она не придет на поверхность Земли. Вторая причина этого касается серых. Мы нужны им, во-первых, как тела для генетических экспериментов, для разработки новых рас. И в этом также участвуют ЦРУ и наше правительство в тайне, в очень большой тайне. Они занимаются экстремальными генетическими экспериментами и разработками многих новых вещей, включая новый тип имплантов, которые уже биологические, а не просто твердые чипы. И это только одна из верхушек айсберга. Мы нужны им для этого. Да, еще один вопрос? Это все. Хорошо. 10 секунд. Хорошо, спасибо за внимание. Если есть еще вопросы, я отвечу на них позже.